В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады сегодня слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче и ваши вопросы. Первый вопрос к нам в студию прислала Людмила Ивановна из города Первоуральск. И Людмила Ивановна спрашивает, можно ли одновременно принимать кальций D3, одну таблетку, и витамин D3, 4 капли, спрашивает Людмила Ивановна. Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, безусловно, это очень важный вопрос, который мы все с вами должны решить для себя в том числе, потому что кальций и витамин D – это в настоящее время очень важные факторы, получаемые с питанием современного человека для поддержания достаточного уровня здоровья. Кальций, безусловно, в первую очередь важен для здоровья опорно-двигательной системы, то есть целостности и функции кости. И мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, при наступлении гормональной паузы и у женщин, и у мужчин резко снижается плотность костной ткани и резко увеличивается вероятность развития патологических переломов. Многие знают, насколько это большая семейная проблема и драма, патологические переломы с возрастом, которые приводят к обездвиживанию пожилого человека и резкому увеличению, прогрессированию тех заболеваний хронические, которые были. Человек перестает двигаться, у него нет физической активности, и многие заболевания, конечно же, переходят в более тяжелую фазу и с неблагоприятными исходами. Поэтому и с точки зрения профилактики патологических переломов возрастных, и с точки зрения, безусловно, поддержания активной жизни на всем протяжении, употребление кальция является крайне важной задачей. В настоящее время современная медицина четко знает, что суточное употребление кальция, среднестатистическое, полезное для здорового человека, оно имеет определенный уровень и для взрослого мужчины и женщины. Минимальная доза употребляемого кальция в сутки должна быть где-то порядка 1000 мг, а при наступлении гормональной паузы 1200 мг. Кальций содержится в основном в молочных продуктах, но это беда, связанная с тем, что не всегда удается с помощью диеты насытить организм кальцием, потому что большое количество людей не переносят молоко. По данным статистики, до 15% современных россиян, это официальная статистика, имеют дефицит фермента, который перерабатывал бы молочный жир, и это молочный сахар, извиняюсь, и это, к сожалению, приводит к нарушению всасывания, и человек не может принимать молоко. Если у человека нет этого дефекта фермента, он может принимать молоко, то он должен употреблять молочные продукты в достаточном количестве, то есть минимум литр молока в день употреблять, 200 грамм творога, да, и порядка 50 грамм сыра, но это тоже большая проблема. Бывает, когда у человека избыточная масса тела, есть проблемы с обменом холестерина, другие обменные заболевания. И здесь возникает конфликт между употреблением молочных продуктов и основным состоянием. То есть вопросов, конфликтов может быть очень много. Как правило, простой выход – это употребление биологических активных добавок, содержащих кальций. Это полезно, доказано и важно, содержащих соответствующую суточную дозу в зависимости, опять же, от дефицита. То есть, если человек хорошо кушает молочные продукты, то он может употреблять и 500 мг кальция в виде таблеток. Если он употребляет, не употребляет молоко, плохо его переносит, то здесь нужно употреблять соответствующую дозу в таблетках, 1000 мг кальция. Очень важный момент – всасывание кальция регулируется витамином D, и поэтому именно в сочетании кальция и витамина D рекомендует прием этих двух важных компонентов – витамина и элемента кальция. Вместе с тем, за последние годы, конечно же, исследования функции витамина D, они перешли на новый уровень, и совершенно четко известно, что витамин D фактически это, ну так условно, витамин это вообще такая гормоноподобная субстанция с огромным количеством очень полезных эффектов в организме. Самым главным, который изучается последние годы, это его влияние на иммунную систему. Еще в период коронавирусной инфекции было доказано, что в течение коронавирусной инфекции у людей, имеющих недостаток витамина D, протекает значительно тяжелее. И по многим другим заболеваниям, по простудным, ОРЗ, гриппы, есть такие исследования. Поэтому и иммунная система, и свертываемость крови, и здоровье костей, и огромное количество других функций, влияние на сердечно-сосудистую систему, легкие, желудочно-кишечный тракт, витамин D подтвердил свое значение, и в настоящее время он практически вводится в обязательную, так если можно выразиться, программу реабилитации или профилактической программы поддержания здорового образа жизни человеку. Минимальная доза употребления витамина D порядка 800 единиц, но дело в том, что витамин D относится к жирорастворимым, и он накапливается, и поэтому если человек, занимающийся своим здоровьем, начнет принимать витамин D просто в дозе 800 единиц, к сожалению, он не получит ожидаемого эффекта, потому что очень сложно будет достигнуть того эффекта накопления, который организму нужен. А нужен эффект не просто употребления ежесуточного, но нужно, во-первых, поднять запасы витамина D, а потом уже переходить, может быть, на поддерживающие какие-то схемы. Поэтому в подавляющем большинстве случаев сейчас применяют дозы витамина D значительно больше. И наиболее такая популярная схема – это употребление от 2 до 4 тысяч единиц в зимнее время и от 1 до 2 тысяч единиц в летнее время витамина D. Поэтому это очень важно, нужно определиться для каждого человека, имеющего хронические заболевания, в том числе не имеющих хронические заболевания, в рамках программы поддержания здоровья, профилактики заболеваний, этот вопрос нужен. И если мы посмотрим на большинство людей, занимающихся своим здоровьем в рамках нутрициологии, даже если вы спросите врачей о личном вопросе, а принимаете ли вы витамин D и кальций, я уверен, что больше, чем 85% врачей вам ответят, да, что это мы принимаем. Это важно для поддержания здоровья и для борьбы тех или иных проблем, которые накапливаются у человека, особенно с возрастом. Отвечая непосредственно на вопрос уважаемой Людмилы Ивановны, хотел сказать, что здесь все достаточно просто, уважаемая Людмила Ивановна. Спокойно сочетайте эти два препарата. Какими бы разными путями, в таблетках, в каплях, другие какие-то формы, витамина D вы не принимали, они все очень легко суммируются, и это несет абсолютную пользу. Просто не всегда удобно, допустим, принимать отдельно какой-то препарат. Иногда врачи выбирают более такую схему индивидуальную для человека, когда комбинируют кальций с витамином D и дополнительно назначают еще одну форму витамина D. Это все очень хорошо взаимодействует, очень хорошо, значит, поддерживает вот эти комбинированные схемы друг друга, поэтому принимайте, можно, и главное, что нужно. Следующий вопрос от Людмилы Ивановны. После УЗИ сердца врач-кардиолог рекомендовал мне принимать статины, так как, по его словам, аорта в холестерине вся белая. По анализам уровень холестерина у меня 4. Нужно ли принимать статины? Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, гипер или правильно сказать, гипер- и дислипидемия, то есть это состояние, связанное с нарушением уровня холестерина и других липидов, скажем, триглицеридов, липопротеидов высокой плотности, липопротеидов низкой плотности, да, это очень распространенная, к сожалению, проблема современного человека, которая выявляется ни много ни мало у 57% людей, при тех, которые прошли обследование. Это и те, кто считает себя больным, и те, кто считает себя здоровым, в рамках профилактики сдавали анализы. То есть это очень большая цифра, с учетом даже и того, что еще туда и молодые вот в эти исследования попадали. Нарушение уровня холестерина – это один из наиболее главных факторов, способствующих развитию атеросклероза. Атеросклероз – это универсальный процесс, заключающийся в том, что холестерин формирует бляшки, то есть такие отложения в стенке сосудов, причем очень важных сосудов, те, которые питают артериальной кровью органы и системы. И самая драматичная ситуация – это, конечно же, развитие атеросклероза в сердце, в сосудах сердца, в коронарных сосудах и в сосудах головного мозга, церебральных сосудах, так как это база для развития ишемической болезни сердца и инфаркта, если говорить об атеросклерозе, соответственно, коронарных сосудов, и базы для развития инсульта, если атеросклероз развивается в сосудах головного мозга. Один из наиболее удобных инструментальных методов исследования на риск развития и стадию атеросклероза – это как раз ультразвуковые исследования. Можно сделать УЗИ, допустим, сосудов шеи. Врач увидит, есть или нет там бляшки, да? Или УЗИ сердца, и если врач видит там достаточно большое количество уже признаков атеросклеротических бляшек, он с высокой степенью достоверности, уверенности может сказать, что да, процесс атеросклероза активно развивается, и он абсолютно нейтральным, к сожалению, быть не может. Он, к сожалению, всегда несет в себе угрозу. Вот. Степень угрозы и скорость развития этой угрозы разная, но вместе с тем, то, что это процесс, объективный процесс, доказывающий развитие атеросклероза, это факт. Дело в том, что сам по себе процесс развития атеросклероза, он не настолько прост, чтобы так вот можно было сказать, да, вот там холестерин такого-то уровня развивается атеросклероз, потому что холестерин существует и в нескольких фракциях. Помимо общего холестерина можно выявить различные фракции, например, так называемый плохой холестерин, холестерин, содержащийся в липопротеидах низкой плотности, очень низкой плотности, и холестерин, содержащийся в липопротеидах высокой плотности. Это, наоборот, хороший холестерин. Дело в том, что в липопротеидах высокой плотности это холестерин транспортный, то есть он как раз извлекается из вот, крови и не несет угрозы. А холестерин в липопротеидах низкой, очень низкой плотности – это как раз условно плохой холестерин, который насыщает атеросклеротические бляшки сосудов. И поэтому я предполагаю, с высокой степенью вероятности врач именно ориентируется, что и является основой современной кардиологии, не только на общий холестерин и не настолько на общий холестерин, а именно на уровень липопротеидов низкой плотности. Дело в том, что в норме липопротеиды низкой плотности имеют уровень до 3,3 ммоль на литр, но это у здорового человека. Но дело в том, что у человека, имеющего те или иные, скажем так, факторы риска, способствующие дополнительно развитию атеросклероза, целевой уровень понижается. Например, у людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф, а это люди с давлением больше 160 на 100. Это, значит, как пример, да, мужской пол, наследственность, курящие. У них уровень целевой с помощью лекарственных препаратов должен быть меньше условной нормы и быть на уровне менее 2,5 ммоль на литр. То есть это понижающийся нормальный уровень в зависимости от индивидуальных особенностей. А у людей, скажем, с очень высоким риском, те, которые перенесли инфаркт миокарда, инсульт, да, при повышенном артериальном давлении, при сахарном диабете, при заболеваниях почек, целевой показатель холестерина еще больше снижается, меньше 1,8 на миллимоль. То есть здесь очень важно понимать не просто общий уровень, а целевые показатели различных фракций, и это, безусловно, является важным. Статины – это, безусловно, революция современной медицины, препараты, которые снижают уровень холестерина. Дело в том, что, безусловно, холестерин делится на экзогенный, тот, который мы получаем из питания, и эндогенный, который формируется в результате синтеза, да, в печени, в частности. Эндогенный холестерин составляет где-то порядка 20-25% общей массы. Да, человек может соблюдать жесткую диету, и у него холестерин снизится, допустим, там, с 6 до там, 5,5, до 5, там, может быть, чуть ниже. Но если уровни нужны ниже, то здесь, безусловно, при наличии заболевания это уже только возможность с помощью вот группы препаратов, снижающих уровень холестерина. Главное, что эти препараты доказали снижение, достоверное снижение риска инфаркта, снижение риска смертельных исходов от других состояний практически на 30-40%. Это очень важно. И современные препараты из группы статинов способны достигать даже обратного развития объема атеросклеротической бляшки, что очень важно. Многие боятся, безусловно, ну так условно говоря, что там химия, да, давайте не будем принимать побочные эффекты, но давайте объективно взглянем на нежелательные состояния. Они контролируются врачом обязательно, это раз, возникают и требуют снижения дозы или отмены препарата всего лишь у 1-3% людей, принимающих статины систематически в указанной дозе. Поэтому риск и опасения нежелательных явлений статинов, к сожалению, очень такие преувеличены, эти страхи. Нужно здесь прислушаться к врачу и понять, что важно, снизить на 40% риск смерти или там, вероятность нежелательных эффектов 1%, который проходит при отмене препарата. Все это решается в процессе как таковой. Спасибо. И следующий вопрос, Людмила Ивановна. Смертельная доза алкоголя какова? Я думаю, что это очень такой замечательный и важный нам вопрос, потому что впереди каникулы новогодние, да, и в свое время, вот выступая по радио, я даже предложил обсудить такой тезис, а не вредны ли новогодние каникулы. И многие люди поддержали, потому что видят, что если у человека нет цели, нет какой-то задачи в жизни по поддержанию здоровья, нет увлечения в жизни, к сожалению, многие дни каникул тратятся на факторы, исключительно влияющие на, негативно на здоровье, и в том числе употребление алкоголя. И как мы видим, количество состояний и заболеваний после вот этих новогодних каникул, связанных с употреблением алкоголя, просто драматически растет. Острые панкреатиты, сердечно-сосудистые катастрофы, связанные с употреблением алкоголя, острое состояние и заболевание печени, да, острое состояние заболевания почек как таковых, это очень важно. Здесь мы, безусловно, должны понимать несколько векторов негативного действия алкоголя на организм. Первое – это систематическое употребление алкоголя приводит к систематическому повреждению печени, головного мозга, сердца, почек, поджелудочной железы. Вот пять основных мишеней. И риск развития всех этих заболеваний – гепатит, панкреатит, энцефалопатия, миокардиты, кардиомиодистрофия, сейчас не применяю термин, но нарушение метаболических процессов в области сердца, да, алкогольная кардиомиопатия. Вот, это процессы, которые очень прямо связаны с употреблением алкоголя. Но есть другая беда, совершенно правильно, это беда такого запойного алкоголизма и беда очень большого употребления алкоголя в короткие периоды времени. В этой ситуации, к сожалению, возникает просто алкогольная смерть из-за острого отравления, из-за острого повреждения центральной нервной системы. Здесь важно вспомнить, что такое промилле. Промилле – это 0,001 часть вещества, растворенного в другом. Ну, поэтому, скажем, 1 промилле этанола в крови – это 1 миллилитр алкоголя, который растворен в 1 литре, ну, в 1000 миллилитрах крови. Это очень важно помнить как таковое. Ну, важно помнить, что чистый 100% алкоголь по химическим свойствам, он, в общем, не встречается в природе. Даже медицинский спирт 96%, алкоголь, который человек употребляет, он содержит, соответственно, в пропорциях меньшей дозы. Ну, например, одна бутылка водки – это 200 мл чистого спирта. Да? Это 2,5 промилле алкоголя в крови при определении концентрации. Так вот, смертельной считается доза 5 промилле. Это где-то порядка, ну, у некоторых людей чуть больше, 5-6, но это порядка 2, редко 3 бутылок водки, выпитых за короткий промежуток времени. А если человек систематически употребляет, то есть он находится постоянно в алкогольном опьянении и только проснувшись, там еще не закончился период абстиненции, опять продолжает употреблять, это все может существенно в негативную сторону в меньших ситуациях влиять. Но есть совершенно четкие медицинские данные о том, что меньше 0,5 промилле – это незначительное опьянение, до 1,5 промилле – это легкая стадия опьянения, от 1,5 до 2 – средняя, 2-3 – сильная, 3-5 – это сильное отравление алкоголя с выраженной интоксикацией, ну а 5 – и выше это смертельная доза алкоголя, которая, к сожалению, в общем, негативно заканчивается практически в подавляющем большинстве случаев. Важно помнить еще и многие индивидуальные характеристики. Это и внешние факторы, такие как температура воздуха, вес, еда, сердечно-сосудистые заболевания, сопутствующие заболевания печени. Это все существенным образом меняет и изменяет дозу. То есть они могут наступить при значительно меньших состояниях, драматические ситуации как таковые. Алкоголь, как было записано в период существования токсикологии, времен Советского Союза, там черным по белому было записано. Это яд, это токсическое вещество по всем классификациям. И поэтому, когда люди употребляют и фантазируют о том, что это что-то может быть лечебное или значимое, но это полное недоразумение. Алкоголь всегда был, есть, остается фактором риска развития негативных влияний состояний и заболеваний человека. Самая большая драматическая ситуация – это то, что люди пытаются алкоголем снять стресс. У него есть противотревожный эффект, но это заканчивается, к сожалению, другой бедой в подавляющем большинстве случаев. Поэтому будьте очень внимательны и критичны. Спасибо. Следующий вопрос задает радиослушательница из Белоярского района. Мой муж начал набирать вес, как определить, не ожирение ли это? Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, одна из самых простых формул – это, безусловно, вычесть из роста, значит, 100 единиц. То есть, если человек ростом 170, вычесть 100, то получится 70 килограмм. Это такая вот условно идеальная масса тела. Но это, к сожалению, не дает многих более точных показателей характеристик, поэтому врачи пользуются таким понятием, как индекс массы тела, ИМТ. Это очень простая формула, несложная, она рассчитывается как соотношение веса к росту. Давайте на примере, допустим, разберем вот такой отвлеченном. Человек спрашивает, нормально ли у меня масса тела, насколько это влияет там, на мои заболевания, и мы смотрим, у него рост 170 сантиметров, а вес 100 килограмм, условно, да, он выглядит замечательно, симпатично, такой образ представительного современного мужчины, что, к сожалению, не вяжется с точки зрения медицинской с его метаболическим, как мы говорим, здоровьем, потому что, когда мы посчитаем индекс массы тела, мы скажем, что не все в порядке. Как считается? Берем в числителе 100, цифру, да, 100 килограмм он весит, а в знаменателе квадрат роста. Если он ростом 170 сантиметров, мы перемножаем 1,7, то есть берем в метрах, на 1,7 и получаем цифру 2,89. То есть массу тела делим на рост в квадрате. Индекс массы тела измеряется как килограмм на метр квадратный. Все очень просто. 100, допустим, на 1,7, поделить на 1,7 в квадрате. И получаем цифру 34,6, индекс массы тела. И обращаемся теперь к таблицам. Они есть в открытом доступе, в интернете. Очень полезно им периодически пользоваться, потому что не всегда в голове держатся. И обращаемся к таблицам индекса массы тела. И видим, что нормальный для человека считается индекс массы тела от 18,5 до 25. Если у человека индекс массы тела от 25 до 30, значит, это уже избыточная масса тела или еще называется предожирение. Это уже ненормально. К сожалению, подавляющее большинство современного населения живет как раз вот или в предожирении, или меньшая доля, но все-таки уже в других степенях отклонения массы тела. Ожирение начинается с индекса массы тела 30, от 30 до 35. Ожирение первой степени. И мы можем совершенно четко сказать вот условному пациенту, о том, что условному человеку, да, о том, что у вас вот ожирение первой степени. От 35 до 40 это ожирение второй степени, от 40 и выше ожирение третьей степени. Но есть еще два параметра в обратную сторону. Это недостаточная масса тела, дефицит так называемый. Это от 18,5 до 16. Это все в табличках есть. Вот, ну, главное запомнить, от 18 до 25 норма. От 25 до 30 это избыточная масса тела. Ну, выше 30 это уже ожирение. Ну, выраженным дефицитом массы тела считается индекс массы тела 16 и менее. Как таковой, это очень важно. признано, доказано, что масса тела – это независимый и очень важный фактор уровня смертности. То есть человек, имея те или иные показатели индекса массы тела, совершенно четко для себя может определить параметры риска развития тех или иных опасных смертельных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. И доказано, что минимальный риск смерти у людей, имеющих индекс массы тела, где-то порядка 25-27. То есть вот в таких вот диапазонах. Ну так вот статистика показала, вот эти четкие какие-то циферки. Вот. Ну нормальная масса тела считается основным таких базовых показателей. Вот. Но идеальным по ряду таких крупных исследований было 25-27. То есть где-то уровень верхней нормы и незначительной избыточной массы тела. Но очень незначительной. Да? Вот. Дальше, при наборе веса больше индекса массы тела 27, практически в очень выраженной зависимости растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний, потому что две важные и главные причины человека, от которого он умирает, современный человек, первое место – сердечно-сосудистые заболевания, второе место – онкологические заболевания. Это все состояние, очень сильно связанное с образом жизни, с питанием, который реализуется в конечном итоге в массу тела. Масса тела – это показатель, как человек живет, как он питается, правильно, неправильно, активно, неактивно. И поэтому, безусловно, вот на это нужно обратить внимание. Спасибо, что вы действительно вот этот вопрос еще раз задаете и акцентируете на нем внимание. Потому что это второй очень важный показатель, который мы должны с вами учитывать. Первый показатель, безусловно, это моменты, связанные с контролем артериального давления и рядом других факторов питания. Почему происходит набор веса? Дело в том, что редко кому удается избежать вот так называемой гормонально-возрастной ловушки. Пик гормональной активности у человека порядка формируется в возрасте от 30 до 35 лет. Это пик гормонов. В последующем у женщин женские гормоны, у мужчин мужские гормоны, они начинают угасать, концентрация их снижается, мы не можем обмануть природу, это жизнь, это установки природы, так заложенные вот программы в жизни человека. Конечно, некоторые люди, имея дополнительные показания, могут применять гормонально-заместительную терапию, но здесь свои есть сложности по показаниям, противопоказаниям и нюансам. Если брать естественную жизнь человека, то вот после 33-35 лет уровень гормонального статуса снижается, и он очевидным становится и очень похожим и заметным на уровне где-то вот как раз 40 лет. То есть где-то лет в 30, еще имея физическую высокую активность, достаточно еще уровень гормонов, это все компенсируется у человека. Но вот на рубеже 40 лет у человека вот начинается первый такой видимый сбой. И он как раз видится в рамках вот массы тела. Некоторые чисто субъективно на это смотрят. Знаете, вот там он был молодой, такой худощавый, непредставительный, как говорят. И вот наконец-то наступили там 30-40 лет, и он стал представительный такой, ну это как бы не радость на самом деле, это ситуация, которая требует озаботиться, потому что косметология и медицина, это, если вы понимаете, внутри содержания, это две вещи, которые не поддерживают друг друга. Красивый не значит здоровый, абсолютно. Вот, потому что здесь есть много нюансов скрытых, о которых мы как раз и проводим наши передачи, и нужно быть в этом плане очень внимательным к своему здоровью и понимать, насколько это сложная ситуация. Так вот, к 40 годам гормональный профиль угасает заметно, и человек, практически не меняя своих привычек, также двигаясь, также кушая, да, имея тот же самый образ жизни, почему-то вот начинает прибавлять массу тела, а после 40 это уже становится явно заметно и болезненно, хотя на самом деле уже на 40 годах мы видим первый пик молодых инфарктов. Посмотрите вокруг, посмотрите в средства массовой информации, вот эти трагические ситуации. Молодой активный мужчина, там, занимающий какой-то пост, там, активно социальный, пытающийся жить, начать так заново, и вдруг вот инфаркт и какая-то трагедия. Там, это все берется из этих вещей. Понимание, что гормоны снижаются, привычки не меняются, и накапливаются внутренние вещества, холестерин в том числе, которые способствуют инфаркту миокарда, или вещества, которые способствуют ожирению, ожирение – фактор риска онкологии, и все эти проблемы в полный рост начинаются. Поэтому простой достаточно такой житейский принцип: каждые десятилетия человек должен пересматривать, а по-хорошему вообще каждые 5 лет, должен пересматривать свои привычки. И особенно, если это заметно с точки зрения изменения массы тела. И если человек начинает набирать вес, он должен остановиться. Это ведь немного времени, всего лишь несколько там десятков минут. Остановиться и написать на листочке прописные истины, только понять для себя. Да, я становлюсь старше. Да, у меня изменяется внутренний обмен веществ. Что я для этого должен сделать? 2 простых принципа. Первое. Я должен физически форму поддерживать. Да? Самый простой момент – это ходьба, скандинавская ходьба, просто ходьба, там, велотренажер, любые другие тренажеры, плавание. Но только прошу без фанатизма, потому что на самом деле самое неприятное, когда люди начинают убегать от инфаркта. Вот ему случилось 40 лет, жизнь только начинается. Сделал анализы, высокий холестерин, масса тела высокая, и вот он, дай-ка я от инфаркта убегу. Покупает спортивный костюм, кроссовки и начинает. Он не бегал, никогда не бегал он. Там последние 10 лет он вообще никогда не бегал. А он побежал. И вот хочет убежать от чего-то там, от каких-то глупых мыслей, что ли, в голове. И добегается до гипертонического криза в лучшем случае, а в худшем случае до какой-то катастрофы, требующей скорой помощи и других моментов. Поэтому очень постепенно нужно менять образ жизни. Просто принять к сведению. Я должен ходить в день минимум 45 минут. Не просто, что я на работе бегаю, кричу по цехам, там, тяжело таскаю какие-то вещи. Для себя вечером 45 минут начать ходить. Первый момент. И второй момент – полностью пересмотреть диету. Полностью пересмотреть диету в рамках питания, как он раньше питался. Здесь много, может быть, индивидуальных выборов. Если человек верующий, православный, то он, безусловно, имеет большие основания для того, чтобы... Ну, всегда мы говорим, пост – это не повод, на самом деле, чистить шлаки, это другая духовная составляющая. Но как один из элементов мотивации, человек может для себя принять эту, с точки зрения медицинской, о том, что вот есть дополнительно очень важные указания, да, важности включиться в реализацию того образа жизни, который предлагает, да, чтобы ее реализовать, посты, соблюдение моментов, составляющих диетический аспект, это очень важно. Физическая активность и питание, все решается так. Есть, конечно же, набор веса, связанный с изменением гормонального профиля, поэтому если у человека, ну, резкий набор веса и там колебания по здоровью, то он, конечно, должен пройти еще консультацию эндокринолога, потому что это могут быть и гормональные какие-то сдвиги, но это меньший процент случаев. В основном это вот такой естественный процесс, который требует внимания и контроля за образом жизни у человека для того, чтобы действительно стабилизировать ситуацию. И это дает очень хорошие, замечательные результаты. Спасибо. Следующий вопрос нам в студию прислала Людмила Матвеевна из города Нижний Тагил. Побывала в профилактории, там применяет лечебное одеяло ОЛМ. Есть ли польза от него и что оно излечивает? Уважаемая Людмила Матвеевна, уважаемые радиослушатели, собственно, ОЛМ расшифровывается как одеяло лечебное, многослойное, такая интересная достаточно технология с теоретической точки зрения. Это практически продукт российских специалистов, представляющий собой очень специфический класс, относят его к медицинским все-таки устройствам, действие которых основано на теории биоэнергетики. Дело в том, что теория биоэнергетики, она достаточно сложна и достаточно неоднозначна, и есть как специалисты в области биофизики, однозначно поддерживающие и развивающие ее, так и люди с достаточно высокоаргументированной критической позицией по тому, насколько значимый вклад биоэнергетика дает в здоровье человека. Сама по себе вот это одеяло ОЛМ, да, то есть одеяло лечебное многослойное, это искусственная, созданная, так условная, локальная среда, которая не позволяет рассеивать собственное излучение пациента. То, что излучение есть у любого человека, это факт. И инфракрасное излучение тепловое, ведь у человека температура выше, чем у окружающей среды, да, в подавляющем большинстве случаев его жизни, за исключением, если он располагается в пустыне Сахара, но ему там жить невозможно и сложно, без особых условий. Обычно все-таки разница между окружающей средой и температурой тела человека, она очевидна. И это в том числе вот на примере инфракрасного излучения понятно. Но помимо этого, совершенно четко доказано существование электромагнитных излучений целого спектра. Наибольший интерес у биофизиков вызывает как раз электромагнитное излучение крайне высокой частоты. Это в свое время реализовалось получение приборов, и многие эти приборы очень эффективно используются в области физиотерапии, так называемые КВЧ-аппараты, да, КВЧ-терапии в лечении язвенной болезни, хронического панкреатита, заболеваний легких, сердца, то есть в области вот такой физиотерапевтической ситуации. Если говорить о простых механизмах действия вот, лечебного одеяла, они заключаются в том, что структура этого одеяла содержит некоторые экраны, которые препятствуют излучению электромагнитного от тела человека в окружающую среду, но они его изолируют от электромагнитного излучения окружающей среды. И теоретики, которые изобретали это одеяло, они вот два этих важных фактора, скажем так, в основу теории применения одеяла определяют как изоляция от внешнего неблагоприятного электромагнитного излучения и обратное воздействие собственного электромагнитного излучения на собственные же биологически активные точки. Есть большое количество работ, которые показывают, что КВЧ-терапия, она влияет на иммунную систему, на свертывающую систему, на ряд других систем, определяющих такое равновесие, как мы говорим, гомеостаз, то есть поддержание нормы внутренней среды человека. Но когда речь идет о лечении, здесь очень важным является фактором, конечно же, понимание, насколько эти физиотерапевтические воздействия вносят очевидный вклад в то или иное состояние. И здесь на самом деле практически это супер индивидуальная работа с пониманием. Вот, допустим, какие-то легкие колебания функции такого или такого-то органа, могут быть они отрегулированы этим вот процессом, да, биофизическим этим лечебным одеялом, или не могут. Поэтому перед каждой физиотерапевтической процедурой это неформально. Врач, физиотерапевт осматривает пациента, определяет те или иные показания, противопоказания и другие моменты. Это очень важно. Если говорить, можно ли вылечиться от какого-либо заболевания, то здесь я, скорее всего, выражу некоторые скептические такие мотивы, потому что ну, вылечить какое-то серьезное заболевание невозможно. Я думаю, что современные специалисты, физиотерапевты не возлагают на себя функции вылечить какое-то серьезное заболевание физиотерапевтическими факторами. Но то, что это очень интересное направление в рамках реабилитации, ведь, ну, согласитесь, в санатории, профилактории не лечится. Там невозможно лечиться. Это не лечебное учреждение, это лечение реабилитационное. Там проводят реабилитацию. Что такое реабилитация? Это период, когда человек, острый период заболевания, соответственно, прошел под наблюдением врача, у него подобрана терапия, и для того, чтобы восполнить резервы организма, его вот в профилактическое учреждение, соответственно, и направляет, и он там получает комплекс мероприятий, питание, движение, психотерапевтические моменты и комплекс физиотерапевтических процедур, в том числе вот одеяло лечебное многослойное может применяться. Поэтому, если говорить в общем, то, конечно, ожидание позитивно. Если говорить о завышенных ожиданиях, они абсолютно нерациональны. То есть вылечить гипертоническую болезнь там даже первой стадии этим одеялом невозможно. Если человек и чувствует выздоровление от гипертонической болезни первой стадии, и мы посмотрим на этот фактор выздоровления, то он будет связан с тем, что он отказался от соли, начал нормально двигаться, восстановил массу тела, плюс физиотерапевтические процедуры, только лишь как один из важных, может быть, компонентов дополнительных, но не как основной момент. Поэтому польза есть, она в рамках вот совершенно четкого понимания места и значения. Место и значение – реабилитация, то есть восстановление после острого периода, когда организму нужны дополнительные воздействия, в том числе и физиотерапевтическое воздействие, и одеяло ВЛМ как часть физиотерапевтического воздействия, очень хорошо. К сожалению, вот у нас за последние годы потенциал физиотерапии утрачен. У нас такие шикарные физиотерапевтические отделения всегда были при любой больнице, и электролечение, и магнитотерапии, и лазеротерапии, и КВЧ-терапии, вот это, да, вот, и вот водно-бальное лечение, массаж, ну, я не знаю, найдется ли хоть один врач, который скажет, что физиотерапевтические процедуры не имеют никакого значения. Конечно, имеют огромное значение, но это период не острый, это период все-таки восстановления как таковой, поэтому очень четко нужно здесь соблюдать правильное понимание цели и задачи. Вылечиться им нельзя, включая в комплекс образа жизни, очень даже важный и полезный. Следующий вопрос нам задает Светлана Ивановна из города Первоуральск. Что такое кардионевроз, спрашивает Светлана Ивановна. Терапевт у меня такой диагноз предполагает и направляет к кардиологу. Уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что кардионевроз – это один из терминов, который используется в комплексе, когда речь идет о таких состояниях, как вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония. Это один из самых популярных диагнозов, но современная медицина совершенно четко признает, что это устаревший диагноз, которого нет в международной классификации болезней, но он очень удобен. Знаете, вот как термин, который живет уже вот десятилетия, и он понятен пациентам, он понятен врачам разных специальностей, но он теряет свое наполнение, потому что совершенно очевидно, но он не отражает сути процесса как такового и имеет право на существование в рамках таких за медицинских дискуссий, обсуждений вне строгой медицинской документации, но вместе с тем вот такие нюансы есть. Этот термин является частью более глобального обсуждения, нейроциркуляторной дистонии, НЦД, или вегетососудистой дистонии, ВСД. НЦД и ВСД – это термины тоже практически идентичные. То есть разные врачи по-разному называют одно и то же состояние. Суть этого состояния в том, что нарушается баланс и ритм работы вегетативной нервной системы. То есть вегетососудистая, да, и в первую очередь именно сосудистый фактор страдает. Вегетативная или так называемая автономная нервная система – это часть нервной системы. Она контролирует деятельность внутренних органов, во многом обмен веществ. Она располагается, ну, вот в основном в стволе головного мозга, есть отдел, некоторые элементы в коре головного мозга. То есть там нет какого-то отдельного отдела, она состоит из сложных структур и пронизывает вот всю сложную структуру нервной системы человека. Но важным то, что доказано в вегетативной нервной системе существование двух отделов, так называемого симпатического и парасимпатического. Симпатический всем хорошо известен. Если вы на кого-то разозлились или там испытываете острый страх, то у вас сердцебиение, голова наливается кровью, то есть такие вот сопровождающие реакции, да, эмоции как таковые. Это активировалась симпатоадреналовая система за счет выброса адреналина как такового. Парасимпатическая нервная система, она имеет преимущественно такой функции в ночное время. Она дает организму восстановиться, вот, она регулирует во многом многие отделы работы желудочно-кишечного тракта. И самое главное, что это два таких очень тонких механизма взаимодействия, которые человек всем своим неправильным образом жизни старается нарушить. Это, извините, в кавычках вот такая констатация факта. Вот. Если он, человек, не соблюдает нормальный ритм сна и отдыха, он не дает организму понять вообще, вот, какую систему включать, постоянный сбой. Если он неправильно питается, если он курит, если он употребляет алкоголь, психоактивные вещества. И самое главное, если он постоянно в стрессе и не работает со своей нервной системой, не борется ни с тревогой, ни с депрессией, то есть оставляет все это вот на волю волн, в кавычках, то получается... Вот нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая дистония, кардионевроз, хотя есть другие, конечно же, факторы, помимо психогенных, то есть острых хронических факторов, помимо физических переутомлений, помимо химических, хронической интоксикации, это еще, конечно, и дисгормональные факторы, то есть этапы гормональной перестройки, пубертат, климакс, беременность, другие какие-то элементы, все это тоже способствует вот дисбалансу вегетативной нервной системы. Очень часто инфекционные факторы очень сильно бьют, потому что любая вирусная инфекция, ОРВИ, они просто вот баланс этот вегетативной нервной системы нарушает очень серьезно. Ну и ряд других хронических заболеваний. Поэтому такая объемная картина как таковая. Но большинство специалистов сейчас, конечно, сходятся во мнении, что все-таки доминирующий фактор – это работа центральной нервной системы с точки зрения эмоциональной. Если человек в тревоге, в хроническом переутомлении, значит, да, синдром выгорания или тяжелая депрессия из-за того, что он не может справиться с жизненными ситуациями, они очень сложны и не поддаются контролю, то вот это самый такой частый путь к такой сосудистой дистонии, кардионеврозу. Кардионевроз здесь является просто частью вегетососудистой дистонии, потому что есть несколько так называемых условно выделенных типов. Астенический, кардиологический, то есть вот кардионевроз, как называют, да, то есть боли в области сердца, сердцебиения, как таковые, да, вот есть респираторный, чувство нехватки воздуха, это тоже часть вегетососудистой дистонии, когда человеку воздуха постоянно не хватает, хочется вдохнуть, это все проявления, вот эти вот многослойные проявления. Как это лечится? Ну, пытается установить первый фактор основной, да, стрессовый или другой какой-то гормональный фактор, то есть проходится обследование у специалиста, и самое главное – это образ жизни. Самое главное – сон, работа с психотерапевтом или самостоятельная работа по борьбе с тревогой, с депрессиями, другими какими-то расстройствами. Без психотерапевта очень сложно здесь разобраться. Нужно понять, что происходит, успокоиться, что это не опасно, значит, предпринять попытки изменить, и некоторые такие психологические программы направлены на постоянный поиск тревоги и страхов, да, когда человек живет в постоянном поиске тревоги, он привык уже, да, у него сформировалась привычка, и вот он по этой привычке иногда очень неправильно решает многие задачи, то есть целое переобучение психотерапевта очень важно. Поэтому сам по себе кардионевроз – это не опасно, но самый главный фактор, который нельзя забывать, если человек старше там, 30 лет, то вегетососудистая дистония – это диагноз исключения. Чтобы поставить этот диагноз, кардионевроз, ВСД, НЦД, да, значит, другие какие-то проявления, значит, вегетососудистой дистонии, нужно обследоваться. Потому что есть немало заболеваний, которые могут такие же иметь симптомы. Да, там, нарушение ритма, имеющие другую причину, да. Вот, ишемическая болезнь сердца также может давать боли в сердце, только надо разобраться, исключить ишемическую болезнь сердца, более опасную для жизни. Ну, то есть ишемическая болезнь сердца опасна, кардионевроз не опасен. Но для того, чтобы кардионевроз поставить, нужно пройти обследование. Поэтому совершенно правильно, что вы на обследование направлены, пройдете, это замечательно. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, уважаемая Полина Борисовна, позвольте еще раз вам напомнить, что мы в непростой период эпидемии простудных заболеваний. Вот в ряде регионов это перешло уже эпидемический порог, достаточно серьезно, очень большая нагрузка на здравоохранение, на бригады скорой медицинской помощи, потому что несколько вирусов циркулируют, мы с вами неоднократно их разбирали и повторяли. И принципы защиты одни. Первое – социальная дистанция, социальная изоляция. Если у вас хронические заболевания, большой, да, такой количество этих болезней, все-таки выберите период социальной изоляции. Меньше общайтесь, меньше контактируйте, будьте больше дома, гуляйте в хорошую погоду, но все-таки изолированно от людей, чтобы меньше контактов было, меньше риска передачи. Носите маску при любом контакте с окружающими людьми, посещении магазинов, других каких-то организаций. Безусловно, вспомните про те препараты, которые врач выписывает для лечения хронических заболеваний. Это очень важно. Укрепляйте иммунитет, правильное питание, витамин D, нормальный сон, поливитамины как таковые, если есть какие-то ограничения в питании, очень важны и нужны. Психологическая здоровая ситуация очень важна. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.